Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Сегодня у нас будет своеобразная тема. Как всегда, кусючая. Как всегда, правда, колющая глаз. Да не один, а сразу два. Это хорошо. Знаете, очень хорошо. Почему хорошо? Потому что мой отец, когда меня маленького, даже подростка, наказывал, ничего, говорит, забитого два небитых дают. Цена твоего, то, что ты битый, это два небитых, ненаказанных. А когда вырастешь, скажешь, что я тебе мало давал. Вот чтобы мы в небо придя не сказали, что ж ты нам на земле, Господи, мало давал. Что ж ты наш, Господи, на земле мало обрезал. Вот чтобы мы там не сказали. Вот сегодня, потому нам и нужны кусючие, колючие и режущие, стригущие. Ну, правильно, стригущие, да? Обрезка винограда ножницами. Раньше, я не знаю, ножницы, наверное, не были, ножом обрезали. Но это уже детали как. Главное, чтобы добиться результата. Всякую приносящую ветвь у меня он, а кто он? Вот интересно. Мне так нравится эта фраза. Знаете, почему она нравится? Я виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, которая приносит плод. Вот он посмотрел, говорит, плод принесла, все. Если нам достается очень много тем по обрезке, это хороший показатель. Значит, Бог увидел, что мы плоды приносим. Кого, говорит, обличаю, кого люблю, тех обличаю, наказываю. Почему? Потому что нашел какие-то определенные плоды. Ну, так я читаю. Поэтому с праздником обрезки продолжаем дальше. Кусаться будет очень сильно. Это вообще чудесно. Читаем невероятное место для нас самих. А потом дальше будем касаться вопроса. Потом я скажу, в каком направлении должна идти тема, а в каком направлении она пойдет, дело покажет по ходу. Деяния, 3 глава. Петр и Иоанн там будут проповедовать, вопрос не в этом. И вот под конец этой главы фраза очень сильная. Ну, чтобы было понятно, там они увидели человека, который вот хромлящий был. И Петр говорит, серебра, золота нет у нас. У меня что имею, то даю во имя Иисуса Христа. Встань, он вскочил. Вот, и там целая история началась. И он скакал и плясал в храм, вошел. И у всех, конечно, глаза. Ой-ой-ой, что случилось, как случилось. И вот идет проповедь. В конце этой фразы. Или проповеди. Короткой. 25-26 стих. Вы... Евреи, то есть, где? В храме, потому что в храме, у ворот храма это происходит. Вы сыны пророков и завета. Нам надо это запомнить. Кто вы? Евреи. Нет. Больше. Вы сыны пророков и завета. Ну, дело в том, что Авраам тоже фактически пророк. И завет, который Бог давал Аврааму, ясно, что говорится здесь тоже. Это очень глубокий вопрос. И здесь рассматривается, что вы сыны всех пророков. Ну, а кто пророк? А есть еще пророк, знаете кто? Так пророчествовал 7-й от Еноха, вернее, от Адама Енох, говоря. Пророк? Пророк. Ну, сейчас не касаемся этих вопросов. Дальше. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам нашим, говоря Аврааму. Здесь уже конкретно он говорит, что вы фактически, ну, как сказать, потомки Авраама. Вы сыны пророков из завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословляются все племена земные. Эта фраза говорит о воплощении Сына Божьего. Ну, сегодня мы не будем разбирать эти детали. Так описывается в Бытие, когда Бог говорил Аврааму. Так описывается Галатам, когда апостол Павел раскрывает эти тайны. Так это Новый Завет, можно видеть, как Христос вспоминает об Аврааме. И что Авраам, какой день увидел. Ну, это вся цепочка такая. Ну, пока мы дальше движемся. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса. А теперь фраза. К вам первым послал Его благословить вас Благословить чем? Отвращая каждого от злых дел ваших. Отвращая в русском языке звучит, помогая вам отвратиться от злых дел. Не отвратил вас, а отвращая, то есть содействуя вам. Но мы пока мы здесь удачи, я скажу, куда мы идем, вот в этих фразах. Смотрите еще раз. Бог, воскресив Сына Своего, Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Хотя вы, сыны пророков и завета, но вы имеете ваши собственные грехи, злые дела. И вас надо от ваших злых дел, в которых вы заинтересованы, которые вы оправдываете, которые вы делаете, которые вы убеляете, отбеливаете, подбеливаете, выбеливаете, оправдываете, защищаете, даете объяснение, вас от этого надо освободить. Заново. Кого вас? Вы, сыны пророков и завета. Теперь давайте читаем это место Писания не к евреям, не возле того храма, а сегодня к нам. Но мы сыны и дочери пророков и завета, тогда или нет? Ну да. Вы царственное священство, это же любимое у нас место Писания. Правда? Конечно. А в книге Откровения он соделал нас царями и священниками. Это же вообще прекрасно. Но ведь царственное же священство. Ага. Значит, вот эти два стиха конкретно к нам. Мы, сыны пророков из завета, который завещевал, ну если мы говорим, что мы язычники, чтобы язычникам составлять единую церковь. Если мы считаем, что мы евреи, то и нам касается этот вопрос. Это не играет роли. Кому? Всем абсолютно. Особенно в Новом Завете, если рассматривать вопрос. Но мы глубже идем. Знаете куда? Хотя мы с вами... Ой, как дальше говорить эту фразу? Ну, будем говорить ее. Хотя мы с вами, сыны и дочери пророков и завета, который завещал Бог отцам нашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные и евреи, и язычники, Бог воскресил Сына Своего Иисуса, и теперь к нам с вами послал Его благословить нас с вами, делая что? В чем сущность благословения? Благословение Божие обогащает и печали с собой не приносит. Так говорит Священное Писание. Благословить нас чем? Отвращая каждого из нас от злых дел наших. Не может такого быть. Вот потому это очень кусючая тема. Показать нам, что у нас имеются злые дела наши. Не может этого быть. Я не знаю, сегодня мы успеем за наше время, которое мы обычно располагаем, чтобы вот поделиться Священным Писанием, порассуждать, успеем ли мы за это все время все направления коснуться. Не знаю, ну как получится сегодня. Ну так говорит Священное Писание. К нам послал Его благословить нас, отвращая каждого от злых дел наших. Ужас заключается в определенных вопросах. Каких? Читаем 49-й псалом. Здесь в 49-м псалме есть очень такая фраза, ой-ой-ой, которая берет за живое. Когда-то это было обращение к народу Израиля, так будем говорить, да? Ну, в принципе, то да. Но теперь мы берем это к самим себе. Читаем. Псалом 49, 21, 22 стихи. Больше не берем, иначе у нас очень сильно, знаете, внимание будет распыляться. Псалом 49, 21, 22. Хотя бы. Ты это делал. Или делал, не играет роли. И я молчал. Вот где сущность и глубина. По-другому. Мы с вами кто что делал, ладно? И зачастую Бог молчит. А знаете, как он говорит? Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. То есть я Бог на твоей стороне, и я с тобой согласен в том, что ты делаешь. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Знаете, что здесь написано? А мы, оказывается, делали и за грехи не считали. Правда, вопрос серьезный. Как можно так быть, ходить, жить, что грех за грех не считать? Ну, народ Израиля же докатился до этого состояния, да или нет? Докатились. А сегодняшнее христианство мы с вами, ну давайте проверяем, не докатились, не прикатились, не выкатились, нет? Что ты говоришь? Ну, тебя будем проверять. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Ну, если выше немножко касаться, какие хотя бы такие беглые направления там были взяты, давайте прочитаем. Беглые направления на ту единицу времени, на сегодняшнюю единицу времени то же самое. Грешник уже, это 16 стих. Это уже псалма 49-го. 49-й псалом, теперь 16 стиха читаем. Грешнику, ну и грешнице, ну так, да? Как? Те, которые не считают себя за грешников и за грешниц. Но ведь мы же считаем себя за святых, нет? Ну да. За праведных? Ну, конечно, да. У нас есть грехи? Оп, и будет пауза, сразу молчание. Не, что ты говоришь? Ты же по себе меряешь? Да не по себе, не надо, по Священному Писанию. Давай, проверяй, короче, себя. Бог говорит, если ты это делаешь, а я молчал, то это еще не значит, что я с тобой согласен. Это еще не значит. Мы сегодня будем этих вопросов касаться. Грешник уже говорит Бог. Что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой, уста твои? Ну, обычно мы же видим, кто не так поступает, не так живет, не так говорит, не так действует и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Ну, обычно же мы это наблюдаем, правда? Но Иисус в одни плоти говорил, слушай, ты вот хочешь у кого-то из глаза вытащить сучок, а в твоем глазе бревно, и ты это не чувствуешь. Интересно то, что бревна в наших глазах не мешают нам видеть в ком-то. Отсюда закон очень простой. Если мы умудряемся в ком-то что-то увидеть, это первый признак, что в наших глазах бревна. Почему? Я скажу почему. Знаете, кто-то, ну были такие разные случаи, то она, то он не играет роли на собрании. Ой, там и целые списки напишут. То не так посмотрел, не так пел, не так стихи рассказывал, не так проповедь передавал, не та интонация была, не та жестикуляция была, вот не те слова, да не так надо понимать, а у сидящего человека свое понимание есть Священного Писания и тому подобное. Ну, короче, прохода нету. Более собрания, ты слушай, вот теперь будут выписывать и так дальше. Но интересно то, что когда за этого человека помолились очень сильно, пускай будет так, вообще интересно, так надо за всех так молиться, да? А они будут вот такое выделывать, а ты за них молись. Это уже другой разговор, ладно? И потом прошло некоторое время, этот человек больше не приходит с тетрадью записанных замечаний, даже в свете Священного Писания. И когда к этому человеку подошли и спросили, слушай, душа, ну у тебя же раньше было так много что сказать и в чем обличить, в чем высказать и так дальше. А почему сейчас у тебя нету ничего? Знаете, что человек это ответил? Бог мне показал меня самого, меня саму. У меня нету времени разбираться с самим собою. Мне ли смотреть за тобою? Правда, сильная фраза? Не, хорошая, да? Для меня эта фраза, она крылатая такая фраза. Для всех, на все случаи жизни, для меня, для каждого. Поймите, когда мы в зеркале Священного Писания видим, я не успею к этой теме подойти, но немножко она перекликается с сегодняшней темой, то там не будет времени смотреть за другими. Почему? Потому что там не хватает времени смотреть за собою.
Поэтому, если человек смотрит за другим, видит и показывает, это первый признак, что человек не занят очищением и освящением. Святой, да, освящается еще. А если освящается, то некогда будет следить за освящением чьим-то. Значит, если смотрим за кем-то, это первый признак, что мы попроглатывали не только верблюдов, слонов и мамонтов, а уже динозавров всяких. Следующий вопрос. Значит, у нас у самих валом грехов. Следующий вопрос. Мы не смотрим в зеркало Слова Божьего. Следующий вопрос. Мы не заняты очищением, освящением. Значит, мы в преступлениях, которые продолжаем делать, оправдываем и еще местами Священного Писания защищаемся. Вот что здесь сказано в этом стихе. Вот такой категории людей обращается сам Бог в 49-м псалме и говорит, вот вы такого рода грешники. Грешнику такого рода говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои. Дальше. А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. И, ну, это все направления взяты. А теперь некоторые детальности просто. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ну, для этого телефоны существуют, аж они горячие становятся от этих всех вопросов. Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Хороший вопрос. Когда ты, Господи, это сделаешь? Представишь пред глаза. Если в конце жизни, когда человек уже ушел из этой жизни, ну, будет представлено пред глаза. Ну, это, конечно, но это страшная вещь. Почему? Потому что там уже человек обречен. Если Бог по милости своей представит нам пред глаза нашу жизнь, нашу в сегодняшние дни, ну тогда это большое чудо для нас и большое благословение. Почему? Потому что Священное Писание говорит, значит, чтобы каждый вникал в себя, чтобы судил сам себя. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. То есть это звучит так. Но раз мы не занимались вот исследованием своей внутренности, мы вынудили Бога, чтобы Он приложил к этому руку. Ну как мы прочитали сегодня? Я еще раз, ну сейчас мы это не закончили, это местописание, я возвращаюсь к Деянию апостолов. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Вот это отвращение от злых дел, вот сейчас мы читаем в 49-м псалме. «Представлю пред глаза твои грехи твои, уразумейте, да забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Пред глаза представить? Это хорошее дело, да, нет? Чем оно хорошее? Читаем Священное Писание и видим, а у меня еще вот это, у меня еще вот это, Господи, помилуй! Смотрим на наши взаимоотношения с нашими ближними, дальними, родными, ну, у кого какое семейное положение. Господи, а посмотри, как я поступаю, что я говорю, что я делаю. И так, рассматривая себя во всех случаях жизни. А мы знаем, сколько из-за нас жертвенники обливаются слезами. Что это значит? Наше отношение по отношению к кого-то приводит этого человека к слезам. И человек в молитве плачет. А мы считаем, что мы правы. Довести до слез? Ой, а сколько из нас доведены до слез? А сколько из нас доводят до слез? Думаем, очень серьезно думаем. Об этих вопросах Бог очень глубоко говорит. Что Он говорит в книге Откровения, читаем. Смотрите, что написано. Может, я не все буду здесь читать, иначе очень большой объем будет получаться. Откровение 20 глава, стих 12-13, хотя бы. Откровение 20 глава, стих 12-13. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрытая, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами их. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Ну, если рассматривать этот вопрос, то это очень страшная картина, потому что, чтобы было понятно, не закрываем это место Писания, я скажу, мы будем читать параллельно вот к этому книге Откровения, мы сюда еще вернемся, к книге Откровения, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 22 по 24 хотя бы. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 22 по 24. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Ну, а другое место Писания говорит, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе, говорю, встань, возьми постель свою». Интересно. Расслабленный, и вдруг он встает, потому что ему прощены грехи. И говорили остальные сидящие: «О, кто это такой, что и грехи тут прощает? Богохульствует». Это не богохульство, это помазание Божие. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Женщину, помните, привели побивать камнями. Он говорит: «Где твой обвинитель? Кто из вас без греха? Бей ее, первый». Все ушли, побросали свои камни. То оказывается, надо всем показать. Вы знаете, если нам вот так вот показать, кто мы есть, я не знаю, что дальше будет. Но я знаю, что произойдет. То откроется, сколько у кого за пазухой камней. Ну, может быть, так надо пожелать. Пожелать что? Я скажу, что надо пожелать. Такое большое благословение нужно пожелать. Вот когда мы видим, что кто-то не таков или не такая, и вот мы приводим к Богу: «Вот он такой, вот она такая, они такие». Это плохо. Но это хорошо. Знаете чем? Я сейчас скажу чем. Вот дай Господь, чтобы здесь произошло чудо, которое произошло, когда люди привели женщину побивать камнями. И вот он говорит: «Ну, кто из вас без греха, возьми камень и брось». И вот теперь каждый из них, будучи обличаемый собственной совестью, для меня звучит так: значит, у них там каменек было в запазухах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Звучит так, что они должны были побросать бы камни и уйти. Очень похоже. Понимаем, да? Только вот они ушли, это нехорошо. Вот они бы упали бы на колени, упали бы лицом вниз до земли. И каждый бы из них вопиял: «Господи, да меня первого надо побить камнями». Понимаем? Вот такое пожелание для меня, для тебя, для нас, для каждого. Когда мы кем-то возмущаемся их неверными поступками, грехами, и приводим этого человека на «Ух, какой он, какая она» к Богу, благослови нас, Господь, чтобы для нас было вот это открыто, чтобы, наконец, наша совесть заговорила. Как Павел сказал, апостол: «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вот так, чтобы совесть заговорила. И чтобы мы увидали, кто мы есть. И увидали, сколько камней у нас за пазухой. И как мы домогаемся святости и чистоты от других, забывая о самих себе. А мы же христиане. Видите, что здесь написано? «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». А теперь наше особое внимание, мы идем в книгу Откровения. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня», то есть в Бога Отца, который послал Меня. Значит, верующий в Слово, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня. Для меня звучит: слушающий Слово будет веровать в исполнение этого Слова к применению к самому себе. Заново. «Слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». на суд не приходит, потому что перешел от смерти в жизнь. Поэтому в книге Откровения, что мы здесь читаем, вот там в книге Откровения этих людей не будет, которые услышали слово, приняли, поверили в пославшего, и они имеют в себе жизнь вечную. Для меня звучит, что в книге Откровения вот здесь их не будет. Я сейчас еще раз читаю. «И увидел я мертвых», мы в Откровении 20 главы, «и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах». Ну, это же суд, да? Значит, здесь вот тех не должно быть. «И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими». Знаешь, что здесь написано? Потому что дела не были перечеркнуты, не были омыты кровью Агнца. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых». Христиане в аду, и тут в озеро Огненное. Дальше. «Если христиане идут в небо, то их не будет никогда в аду». Понимаем, не понимаем? «И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, судим был каждый по делам своим». Эта фраза говорит, вот эти два стиха говорят о глубочайшей тайне, очень простой. Когда человек на земле, то для него судилище Христово, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, чтобы не прийти вот сюда, на этот суд. Дальше. Уходим в Откровение 14 главы. Читаем фразу. Здесь о других уже говорится людях. Смотрите фразу. Ну, 13 лучше всего стих, я думаю, достаточно. Откровение 14 глава, 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Правда, разница есть? Что мы до сих пор читали, что сейчас читаем. «Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Согласно Евангелию Иоанна, они на суд не приходят, потому что судили сами себя». Какая теперь фраза? Внимательно смотрим. Заново. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Нам сегодня о делах надо говорить. Какие дела идут вслед за нами? И с какими делами мы собираемся в небо? Согласен ли Бог с этими делами? Не придется ли Богу судиться с нами, пока мы на земле? Судимся ли мы сами пред лицом Божьим так, как хочет этого Бог? Читаю такую фразу, чтобы было понятно. В прошлой теме мы с вами коснулись части этой детали, но до конца не докончили. Я сегодня ее должен коснуться немножко. И мы дальше идем по теме. Это 1 Тимофея, 2 глава. Здесь страшные вещи мы затронули с вами. Учение Валаама, помните, проклятие, гниль. Священное Писание у Исаии 50 главе говорит, рыбы гниют от недостатка воды и от жажды умирают. Рыбы гниют. Рыба – это души человеческие. Гниют. А мы с вами рассматривали гниль египетских похотей, находящаяся во внутренности. Зависть – это гниль. Она доводит до того, что тебе проклятие Валаамова прилипает. Священное Писание говорит, фраза 1 Тимофея, читаем 2 главы. Девятый и десятый стих. 1 Тимофея, 2 глава, 9-10. «Чтоб также жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой». Мы рассматриваем дела. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Если они посвятили себя любодеянию, то они будут украшениями этими заниматься, потому что у них зависть гниль. Потому что они рыбы без воды, гниют без воды. Прообраз воды, посвященному Писанию, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о Духе Святом, которого имели принять у него, верующие в Него, потому что Дух Святой еще не сходил ни на кого, потому что Он еще, Сын Божий, не был прославлен. Так говорит Священное Писание. Вопрос по-другому ставится. Люди, которые умудрились остаться без воды Духа Святого. Чтобы было так понятно. Как такое может быть? Когда-то принявший Духа Святого, это не значит, что Дух Святой в нас. Когда принявший Духа Святого, это не значит, что мы не огорчили Святого Духа. Ну-ка думаем, хорошо. Если в нас гниль, ну мы сейчас пока на женщин смотрим, на сестрах. У мужчин свое хватает, у братьев свое хватает. Вот это гниль, потому что они без воды Духа Святого. Потому что у них зависть. Мы в прошлый раз чуть-чуть тронули этого вопроса, слегка, одну деталь. Дело в том, что когда проклятие Валаамова было предложено вывести красоток, будем уже конкретно говорить, их размуливали, накрасили, так одели, украсили, понимаете, еще эти хороводы, музыка и извивание тел. Внимательно смотрим и расскажу куда. И мужчины, евреи, стали глазами пожирать. Это были разные возраста, не играют роли. Скажите, что делали еврейки? Они увидели, что мужи, не в смысле мужья, а представители мужского пола, устремили глаза и пожирают. А еврейки не в почете. Это обязательно вынудило евреев для того, чтобы перенять вот это проклятие Валаамова учения и себя привести в такой порядок внешности, чтобы на себя обратить внимание любыми способами. Произошло посвящение. Вот здесь вот фраза говорит, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Что такое посвящение? Однажды, ну, таких много случаев, хотя бы один, сын колдуна уверовал. Большое было покаяние, освобождение, очищение, изгнание, ну, там целая история. И вот он потом рассказывал, я слышал, как он рассказывал. Конечно, я не понимал, на каком языке он говорит, но перевод шел для всех, я был слушающим этот перевод. Он говорит, когда у меня, говорит, подошел возраст, но я примерно буду говорить, то мой отец, а мой, говорит, отец был служителем идола. Ну, беса. Да может еще ни одного, вопрос не здесь. И он сказал, сын, пойдем со мной. И вот мы взяли, говорит, жертвенное животное, спиртные напитки взяли, и мы пошли. И вот он привел меня к камню, и он заколол животное, и приносил его в жертву, взял крови животного и на жертвенник этот бесовский вылил. Порезал, говорит, мне руку, взял моей крови и жертву, кровь жертвенного животного с моей кровью смешал мне на руке. а мою кровь на этот жертвенный камень. И говорит, обращается к бесу. Это, говорит, мой сын, я посвящаю его тебе. Я хочу, чтобы ты знал его по запаху крови. Слушайте внимательно. Поняли? Священное Писание говорит, еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, посвящение. Дела. Жены, если посвятили себя, обрезав сердце свое до крови, то тут получается, позвольте я так скажу, они принимают на себя кровь Христа. Они посвятили себя благочестию. Если же они не посвятили себя благочестию, если они не приняли на себя кровь Христа, то они свою кровь про людей, знаете, как говорят люди мира сего? До мозга костей. У них это в крови. Смотрите внимательно. А потом говорят, когда кровь взыграет. Ух ты, кровь взыграет, похоть взыграет. Видите, что получается? Вот эта зависть, что мужчины глазеют, теперь надо их внимание отвлечь на себя. Чем? Через посвящение бесу наготы, бесу стриптизма, красоты, украшения, посвятили себя. И теперь они стараются любым способом вот этими делами увлечь своего супруга. Либо будущего жениха. Думаем, хорошо? На этом построены сплошь и рядом бракосочетания в христианстве. Давайте будем честными. В день бракосочетания посмотрите на одежду невесты. Вопросов больше не будет. Посмотрите на ее внешность, прическу, косметику и все остальные вопросы. Посвятившая себя демонам. Понимаем? Вот оно где проклятие. Гниль. Откуда? Рыбы умирают. Раз мы говорим о рыбах, мы сейчас с вами откроем это местописание и прочитаем. Исаия, 50 глава, 50. С первого стиха читаем, что было понятно. Наше внимание будет во втором стихе. Ну, всего лишь два стиха будем читать. Исаия, 50 глава, 1 и 2. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас, то есть народ Израиля. Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я проходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. А теперь фраза. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. На сегодняшний день гниль в костях, гниль по расположению к похотям, по причине того, что недостаток воды. А вода, из чего потекут реки воды живой. А тут недостаток. Это он сказал о Духе Святом, которого должны были принять, уверовавшие в Него. Он сказал, что поток его полон воды. А тут рыбы гниют. Ну, проверяй каждый себя. Не гнием нигде, ни в чем. Умираем от жажды. Вместо того, чтобы жаждущие дети все к водам пейте, жажда идет в утолении, через утоление похотей и грехов наслаждений. Ну давайте честно. Какого направления? Да не играет роли. Не играет роли. Серьезные вещи? Более, чем мы просто думаем. Читаем Псалом 138. стих 24 и 23 всего лишь хотя бы покамест. Псалом 138, 23, 24. «Испытай меня, Боже». Ну, во-первых, это Псалом Давида. Чтобы понять эту фразу, ну, сейчас мы прочитаем эти два стиха, видимо, придется немножко и сначала этот Псалом тоже читать. Мы увидим, что он пишет в начале. Интересен будет вопрос. Давид, то, что ты пишешь в начале, что побудило тебя так закончить этот псалом? Очень серьезнейшая вещь. Итак, 23 и 24 стих псалма 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Ага, а что в сердце? Чувства. «Испытай меня, узнай помышления мои». Помышления – это работа мыслей и чувств, связанных вместе. Оттуда цели, планы, мечты. На сегодняшний день говорят, виртуальные воображения. Ну да, 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 это страшные вещи. Дальше, значит, он говорит, а у меня замешаны в этой работе чувства внутри и помышления. Я, как сказать, вот просматриваю так вот, что во мне делается. Чего бы я хотел? Чего бы я хотела? Думаем хорошо. И зри, не на опасном ли я пути? Направь меня на путь вечный. Значит, что он говорит? Для меня звучит так. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. Где? В сердце. А теперь начинаем этот псалом сначала. Смотрите, как он пишет. 138 с 1 стиха. Начальнику хора псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь меня, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Дивно для тебя ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря. И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроенный. Дивные дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И теперь я перехожу. Ну ладно, давайте дальше, наверное, дочитаем до конца. «Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой». Интересно. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твоего. А мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне». Ну, сегодня не разбираем этих деталей. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знаете, что он здесь говорит? В одном из псалмов он пишет интересную фразу. «Когда я молчал, обветшали кости все мои, но я открыл тебе грех мой и беззаконие мое открыл». Минутку, подождите, подождите. А зачем Богу открывать, если Бог все знает? Знаете, что он сказал? Что Бог знает, да, но что мы зачастую лжем Богу, вот и да. То есть по-другому. Чтобы было понятно, В псалмах есть такая фраза. 35-й псалом берем, стих 3 только. Смотрите, что он говорит. Вот что происходит. В одном из псалмов, в районе 70-х примерно, они, говорят, лгали ему языками своими, устами своими. Они притворялись. Псалом 35:3. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Знает, что есть, отбеливает, настолько привыкает, узаканивает, это в порядке вещей. Для меня звучит это серьезнейшая фраза. В 138-м псалме, когда он говорит, «Испытай и посмотри». Знаете, как звучит? «Боже, да я пред тобою зачастую рисуюсь». Я зачастую пред тобою имею о себе мнение, что у меня все правильно, все хорошо и все нормально. Но мы сегодня прочитали, и дела человека идут за ним. Какие дела? Знаете, когда мы были подростками, очень было интересное стихотворение. Я думаю, что оно существует и по сегодняшний день. И очень богатый там сюжет. Я немножко сюжет расскажу в прозе, в стихотворной форме. Я сейчас не вспомню всего этого. Вроде бы это был сон у кого-то. Ну, наверное, так. Сюжет этого стихотворения. И вот, говорит, я оказался на кладбище. Человек тут описывает. И вот я, говорит, смотрю. О, вот кресты, надгробные памятники, да. И там обычно дощечка была написана. Год рождения, год смерти. Бывало, писались еще какие-то данные об этом человеке ушедшем, ну, какие-то особенности его, кто он, кто она и тому подобное, какие-то пожелания или любимые фразы этого человека, или, ну, чем он занимался, или чем она занималась, ну, примерно. И вот, я, говорит, вижу, смотрю, говорит, сатана идет. И практически на всех, почти на всех, ну, пускай будет так, но предупреждаю, кажется, это был сон просто, ну, это притчатовый вариант, но человеческий очень даже, здравомыслящий. И вот почти практически на всех вот этих памятниках, на дощечках там или где пишет «грешник, грешница, грешник, грешница, грешник, грешница». Ну, короче, все почти практически грешники, грешницы. Но если они умерли грешниками и грешницами, то понятно, куда они и пошли. Ну, понятно? Конечно, понятно. Они придут в последний день на суд, и потом с этого суда отправятся в преисподнюю, в озеро Огненное. Ну, сегодня сейчас не об этом. И вот на каком-то расстоянии, говорит, позади этого сатаны идет ангел Божий. И на некоторых вот этих крестах, или как сказать, надписях, где написано «грешник, грешница», он зачеркивает слово «грешник» и пишет «омыт кровью Иисуса Христа». Грешница перечеркивает и пишет «омытая кровью Иисуса Христа». Вы знаете, для меня это, когда я был подростком, настолько впечатлительное было событие, я очень сильно это воспринял. Я скажу, почему. Я думаю, каждый из нас это может это тоже так же, наверное, воспринять. Это дело, которое идет вслед за ним и за ней. Правда, да? Отныне напиши, блаженны умирающие в Господе, и дела их идут вслед за ними. Какие дела идут? Берем разбойника на кресте. Какие дела пошли вслед за разбойником? До креста за разбойником шли дела его беспределов. Убийства, грабежи, воровство, изнасилования и тому подобное. Ну, все, что можно еще придумать для убийц. Ну, так? Да. Ну, а какое теперь дело, с каким делом он умирает? И он говорит, замечательные же слова, мы в прошлой теме с вами касались. Он говорит, я знаю, что ты царь, и что ты имеешь царство не от земли сей, не от мира сего у тебя царство. И что сейчас ты умрешь, и это будет дверь, через которую ты войдешь в царствие твое. Значит, тебя кто-то помазал в цари. Это знаете, как звучит? Для меня звучит еще больше, я просто теме не все дорассказал в этом направлении. Я, говорит, узнал в тебе благословение Бога Отца, когда Он давал обетование нашему праотцу Аврааму. И как ты не пожалел сына своего, единственного твоего Исаака, и ты пришел на гору, и вот на жертвенник, чтобы возложить его на дрова, заколоть и принести во все сожжения. Но ангел сказал, не протягивай руки даже к ножу там или как, да? Вот. И вот он, овен, который рогами запутался в чаще там, вот его принеси. И Бог сказал, интересно, за то, что ты не пожалел, то я, говорит, клянусь. Вообще это интересно. Бог клянется. Это мне очень сильно нравится. Ничем, никем высшим себя не мог клясться. То в двух непреложных вещах. Для меня звучит так. Я, говорит, отдам сына моего единородного. И когда будет пролита кровь, Иисус сказал, всех, говорит, я привлеку к себе, когда я воскресну. И Дух Святого, говорит, я пошлю на 50-й день. Понимаем? Две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Для меня звучит. Я знаю, кто ты, обещанный Богом Отцом в уши Авраама, вот он ты. Для меня дальше, знаете, как звучит? Да, вот на горе Мория Авраам принес своего сына в жертву. А ты сказал, Боже, что ты своего сына принесешь в жертву, вот он. Ты, Бог, помазал его в цари. Ты, Бог, отдал ему, сыну своему, Богу во плоти Иисусу Христу, власть прощать грехи. Понимаем? Если я, говорит, скажу беззаконнику, ты смертью умрешь. Вот он, вот я твой друг, сейчас будет смертью умирать тоже. Но смертью какой? Не просто на кресте, а в преисподнюю пойдет. А ты покаешься, то в день твоего покаяния ни одно из дел греховных твоих за всю твою жизнь не вспомнится. Кровь Христа омывает. Ты, посвятивший себя благочестию. То есть, быть неоскверненным от мира сего. В тебе нету гнили, до сих пор была гниль. Ты был как рыба без воды, в гнили и жажде. И чем больше твоя душа хотела, жаждала общения с Богом, тем больше ты глушил ее и совесть грехами беззакония, наслаждения всевозможных. И вот блажен, вот читаем к нему, отныне напиши, блажен разбойник, умирающий на Христе в Господе. Ну да, нет, читаем так. И дела его идут вслед за ним. Какие? Дело исповедания, кто для этого разбойника Христос. И вот это дело идет за ним в небо. Иисус говорит, ныне будешь со мной в раю. Да, ну разбойник, но он уже определился, он покаялся. Вот. Ну, Закхей тоже покаялся, да, он же сказал. Он сказал чудные слова такие. Встал и сказал, Господи, кого я обидел, воздам четверо, половина имения, продам, раздам нищим. Сегодня я не успею все места Священного Писания поднять. Апостол Павел говорит, чтобы делали дела, достойные покаяния. Дела, достойные покаяния. Вопрос возникает. А мы всегда делаем дела, достойные покаяния? Вот сюда нам надо. Читаем такое место Писания. Исаия, 57 глава, стихи 11-12. Исаия, 57, 11-12. Обращение к народу Израиля, но он немножко в притчном варианте говорит и называет народ Израиля, ну, как своей возлюбленной, чтобы было более понятно для народа, но сегодня для нас. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною? Ну, ко всему народу Израиля говорит о его неверности по отношению к себе, к Богу. И меня перестала помнить и хранить в твоем сердце. Правда, сильная фраза? Еще раз. И меня перестала помнить и хранить в твоем сердце. Вот теперь вопрос. Как мы помним нашего Господа и как мы храним Его в своем сердце. Ну, чтобы было понятно, берем Суламиту, да, песни песней. И вот он пришел стучиться, возлюбленная моя и так дальше. Дважды говорит, а она там, понимаете, отговорками занимается. Я хитон сняла, как мне его одеть? О, какая проблема хитон одеть? Ты представляешь, какая проблема хитон одеть? Она сняла хитон. Ну, это же мы с тобой. Вот я ноги помыла, как же я это самое... Значит, что, только у тебя там грязи, что через сандали пройдет, что ли? Да что ж ты отговорками занимаешься? Вопрос. Ты перестала помнить его и перестала хранить его в своем сердце? Да. Страшно, нет? Знаете, что он говорит? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Вот эту фразу к 49-му псалму так вместе соединяем. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Вот ты делала, я молчал, и ты перестала бояться меня, ни моей розги, ни моей палки. Перестала бояться огорчить меня. Скажите, пожалуйста, как часто мы огорчаем Святого Духа? Так огорчаем, не огорчаем? Такое домашнее задание. Вы знаете, сколько раз в день мы огорчаем Святого Духа? Ты что сказал? Я что, мягко сказал? Давайте проверять. Вот каждую минуту сделать себе оценку. Вот это, вот такое у меня действие, вот такое событие, вот такие, такие слова, такие поступки. Ну, обыкновенные, ну что ты хочешь, ну в чем проблема? В этот момент мы не огорчаем Святого Духа. Нигде, никогда, никак. А чем мы проверяем, что он у нас не огорчен? Ну, многие проверяют молитвой на иных языках. А что, у нас есть дар истолкования, чтобы истолковать, о чем он молится? Мне приходилось слышать такие моменты. Ну, такая молитва, такое исполнение Духа Святого. Я думаю, вот это да, ну слава Богу, это вообще чудесно, да благословит Господь. Эй, не понял, вдруг стал действовать дар истолкования. А это были гости, которые и не знают конкретно никого. Вдруг ушам своим не слышу, что я слышу. Не верю своим ушам. Да что это такое? Знаете, что было сказано? Отче, тесно мне, тесно, Боже, забери меня отсюда. А молитва такая исполненная идет. Так что, кто его знает, что за исполнение еще, ладно, да? Не огорчаем ли мы? Как часто мы огорчаем? Ну-ка, проверяйте, проверяйте. Дело в том, что когда привели побивать женщину камнями, они считают, что они Бога не огорчают. Но когда сам Сын Божий коснулся их совести, и он их так заговорил, они сразу назвали вещи своими именами. Правда? Правда, сразу заговорили. Дело в том, что, знаете, вот когда богач попал в ад, попал, пускай будет такое слово, и вот он, образно говоря, придя в себя, говорит, о, Лазарь, пусть придет, а мочит перстом, и язык прохладит, уста, я тут мучаюсь в огне. Да нет, говорит, пропасть великая, невозможно перейти ни от вас к нам, ни от нас к вам. А с другой стороны, вспомни, что ты свое получил, а он мучился. Тебе дальше. О, ты знаешь, учи Аврааме, ну тогда пускай он воскреснет и скажет моим братьям, чтобы они сюда не пришли. Значит, теперь ты уже знаешь, что они сюда придут, да? А когда вы были на земле, вы думали о том, что вы сюда идете? Не думали. А это для нас не пример, ни о чем не говорящий? Он не думал, и братья его не думают. А как он теперь сюда пришел, теперь он знает, что и они сюда идут тоже. Дела? Дела. А как ты своими делами оправдывал себя, да? Что там у тебя было? Ну да. Смотри, что он здесь говорит. Каждый для нас. Смотрите внимательно. Я заново читаю, вхожу в 12 стих. Нам надо в 12 стихе порассуждать. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною? Неверность – это измена, знаем, да? Неверность – это измена. Чтобы была измена, значит, надо в кого-то влюбиться. Думаем хорошо. либо быть устрашаема тем, кому сейчас будешь изменять. Тогда возникает вопрос, на чем тебя поймал устрашающий тебя, что ты теперь в зависимости перед устрашающим тебя и теперь согласна изменить своему возлюбленному Богу, пускай будет, только чтобы этот не продал тебя и молчал. Ну-ка думаем. Вот что здесь написано, я так читаю. Кого же ты испугалась, устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня огорчить? Для меня так звучит. И стала позволять себе. Ну, давайте, мы позволяем, не позволяем. Что ты говоришь? Проверяйте себя, проверяйте. Смотрите, что он пишет дальше. Это же Бог говорит через Исаию. Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу твою. Еще раз. Я покажу тебе правду твою. Знаете, как это звучит? Ты говоришь, что ты поступаешь по правде, что ты живешь по правде, что ты творишь правду. Бог говорит, но я Бог, я покажу тебе твою правду, покажу настоящее лицо твоей правды. Дальше. И дела твои. Какие? Которые ты считаешь, что ты по правде поступаешь. Позвольте. Это разговор идет между двумя любимыми. Понимаем? Это муж, жених, ну как? Ну, чтобы было понятно немножко. Ну, ты меня забыла. То есть, это очень серьезнейшие вопросы. Интимные, не разнополые. Интимные, это внутренние, сокрытые. Смотрите, что он говорит. По-другому звучит так. Вот возлюбленный пришел к Шуламите и говорит, я покажу тебе правду твою и покажу тебе дела твои. Знаешь, как я тебе покажу? Я вот сейчас развернусь и уйду. И правда твоя вскроет тебя. А она пошла за ним. Куда она попала? Стражи ее избили. Ага, а как это они имеют власть? К дому твоему, к жилищу не приблизиться, только издали будешь видеть, а они над твоим телом имеют власть. Сняли с тебя покрывало, снимается покрывало для прелюбодеяния, для блуда. А почему? А потому что ты такая картинка была, когда песни песней читаешь, что там ой-ой-ой-ой-ой-ой, все прыщики были видны, какие только есть достопримечательности женского тела. Понимаем? И ее обесчестили, то есть она в сожительство вошла с ними. Вот я, говорит, тебе показал правду твою и дела твои. А знаешь, говорит, почему? Потому что ты зашла на территорию дьявола. И когда ты на его территории, то он имеет над тобою власть. И теперь он пользует тебя, как он найдет нужным. Знаешь, что он говорит? Давайте этот стих 1 и 2 читаем к себе, к сегодняшнему дню. Вот к нам. Кого же вы, то есть мы с вами, да? Кого же вы, ну каждый, все каждый рассматривают, испугались и устрашились, что сделались неверными, и меня перестали помнить и хранить в ваших сердцах? Не от того ли, что я молчал, притом долго вы перестали бояться меня? Ну так? Я покажу вам правду вашу, и дела ваши, и они будут не в пользу вам. Как это понять? Ну, вынуждаем Бога, чтобы Он судил, от того многие немощные, больные немало умирают. То есть, я, говорит, показываю вашу правду, то есть нашу правду, да, показывает нам нашу правду, и показывает нам наши дела. И, говорит, с таким багажом в небо не идут. Вопрос. Вот тот момент, который мы не ожидаем, и только он приходит нас забирать, он нас заберет или нас оставит? Ну-ка, давайте. Ну, когда мы славим Бога, да-да-да-да, это все хорошо, я понимаю, минуточку. Дело в том, что Священное Писание говорит, все, что не делайте словом или делом, делайте не как для человеков, а как для Господа. И поэтому зачастую делается доброе дело, вроде как для Господа, на самом деле делается для человека. И Бог не принимает этого дела, понимаем, не понимаем. Но есть доброе же дело. Не судя никого, рассказываю факт, показали мне на видеозаписи, документальная съемка, как в, ну, почти не пожизненные, там, я не знаю, как сказать, но довольно-таки серьезное место было, где на долгие сроки были люди. Если не умеют жить по-человечески, значит, их туда отправляют, чтобы, не знаю, перевоспитаться или еще хуже сделаться. Это уже детали. И вот они в местах лишения свободы. По ихнему возрасту, ну, это им уже за 45, за 55 лет, примерно такой возраст. По лицам ихним, ну, это называется в русском языке матерые. Матерые – это от слова, что они не первые преступники-нарушители. То есть, там уже, знаете, у них и сердца каменные, и лица каменные, и совесть каменная, и чувства каменные. Ну, примерно, чтобы так было понятно. То есть, это уже такие. Если нужно кого убить, и, знаете, как муравья, придавит и на этом конец. Вопрос не здесь. И вот там идет проповедь к покаянию. И там, я когда с вами делился, и в этой короткой проповеди, значит, идет такая деталь, устрашающая, конечно. Твое покаяние не нужно ни отцу, ни матери, ни сестре, ни жене. Это мужское общество там было. Вот, ни братам, ни сестрам, ни к Богу. Оно нужно тебе. О, стоп, минутку, как это вдруг Богу не нужно покаяние, когда Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Как это Богу не нужно? Это уже сразу, уже все. Ну ладно, слушаем дальше. И вдруг дальше фраза. Твое покаяние будет не во имя отца, не во имя жены, не во имя матери, не во имя брата, не во имя сестры, не во имя сына, не во имя дочери, не во имя Бога, а во имя твое. Я говорю, ну все. Уже тогда вообще все. Как? Не во имя Бога? Как не во имя Бога? Это игнорирование имени Бога, ни во что поставить Бога, но покаяться в своих грехах во имя своего авторитета. И они покаялись во имя своего авторитета. И создано собрание во имя их авторитетов. И они говорят, что они уверовали в Иисуса Христа во имя своих авторитетов. Но скажите, будет пришествие, Бог возьмет их? Они проигнорировали Сына Божьего. Разбойник на кресте покаялся во имя авторитета Сына Божьего, но не во имя своего авторитета. Ну, правда? Сколько мы делаем дел во имя своего авторитета? Сколько мы делаем доброго во имя своего авторитета? Сколько мы поливаем грязью, клеветой, поношением во имя своего авторитета? Сколько мы беспокоимся об авторитете наших тел, наших телосложений, нашей внешности, а свои авторитеты? Сколько во имя своих авторитетов мы называем наших сыновей, дочерей во имя своего авторитета? Во имя авторитета наших родных, близких, дальних друзей или наших идолов, которые были для нас идолы на двух ногах, артисты и артистки? Назвали сыновей во имя этих авторитетов. Это называется все посвященное бесам. Собираемся идти в небо. Всего не перечислишь. Это уже не у неверующих. Это уже у верующих. Теперь дальше. Еремия передает слова от Бога. Еремия 17 глава, 9-10 стих. Хотя бы. Вообще мы прочитаем 5 стих тоже. Давайте читаем 5 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Мы сейчас с вами коснулись ряда вопросов. Проклятые. Ну вот такое дело. Идет вслед за христианином, за христианкой. Проклятие. В дань уважения памяти папы, мамы, дедушки, бабушки и тому подобное, Или определенных идолов, людей называются дети. Им даются имена, хотя бы так дальше. Плоть делает своей опорой. Чтобы выйти замуж, надо сделать плоть своей опорой. Что для этого делается? Краски, прически, духи, украшения, золото и тому подобное, кольца, бижутерия называется тому подобное, да? Одежда, обувь, сумочки. Плоть свою делает своей опорой в надежде на то, что благословенный будет брак. Бог сказал: проклятые. Сколько таких проклятых благословили в семейную жизнь? Давайте. Что ты сказал? Что так написано? Когда она приходилась работать с подростками, и подходит девчурка, ей лет 12. Дед Сережа, а зачем девочки должны косынки одевать? Я говорю: а что такое? И она сразу говорит: я найду тех, которые говорят, что не надо косынки одевать. Я говорю: ну, это что они говорят, это они говорят. А раз я работаю, то я буду показывать, как говорится, еще написание. А мне мама сказала: если будешь косынку одевать, замуж не выйдешь. Проклятые. Или нет? Это проклятие, не проклятие, а это благословение. А мама, чему ты учишь ее? Значит, вот кто ты есть, мама. Там, если копнуть, то и папу найдешь. А потом они выйдут замуж. Чтобы на базаре купили яблоки, надо на витрину такие яблочки ложить. И вот эти яблочки на витрине у женщин, у девчат везде видно. Всякие яблочки. И козлики. 7 стих этой же главы. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, плюс 5 стих, но не плоть сделана упованием. 8. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках, при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, во время засухи оно не боится, не перестает приносить плод. Значит, сказано: если кто делает плоть опорой своею, значит, будет засыхать, лист будет засухать, плода не будет, показуха будет, религия будет, обряд будет. Фактически засохшее дерево, сидящее на скамейке по местном собрании. Вот такой муж, вот такая жена, вот такой отец, вот такая мать. И у таких сухих деревьев рождаются такие сухие дети. Ну хотя бы, чуть-чуть. 9-10. Лукаво сердце человеческое. По-другому. Ну и лукавое сердце человеческое у многих сидящих по местным собраниям. Да, нет? Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Сидят как ангелы. Из-под тишка то там, то здесь вылезет. Правда, дома немножко более активная форма саморазоблачения. Кто есть кто и что. Это уже другой разговор. А Бог говорит: я Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Когда воздать? На земле. С целью какой? Изменение, исправление, воспитание. Думаем. Но это касалось народа Израиля. Что вы говорите? Нет. Тогда Израиля, сегодня нас с вами. Лукавое сердце человеческое. прикидывается, понимаете, чистыми и святыми. Ну, точно как вот фарисеи в свое время. По наружности, говорит, вы кажетесь святыми, а внутри, говорит, гробы полные костей. Ну так? Дело в том, что, знаете, я так задумывался, думаю, Боже, что передавать надо будет в воскресенье для всех нас, для меня, для каждого. Вот. Ну, чтобы мы, сообща, питались. И мне конкретно было сказано, говорит, ты вот откровение там вот почитай, послушай. И вот я вышел вот на те два места откровения. Думаю, знаете, вот как купальня Силома, Вифезда задвигалась, да? Когда ангел туда сходил по временам. И вдруг раз, и движение. Вот в этот момент, кто первый входил, получал исцеление. Ну, примерно, чтобы было понятно. Вот что-то наподобие. Читаешь Священное Писание, читаешь, рассуждаешь. Вот это начало шевелиться. Но вот это стало шевелиться сильнее. А это категорически. Ну, чтобы было понятно. И ты уже знаешь, вот оно. А поскольку было предупреждение, или как, неправильное слово предупреждение, предвозвещение о том, что ты когда вот откровение коснешься, там будешь читать, слушать, вот там ты сразу и увидишь. И вдруг вот эти два места Писания, что дела идут вслед за человеком, и каждый будет судим по делам своим. Я говорю, я понял. Боже, и стала открываться вот эта тема сейчас, о которой мы с вами говорим. Правда, я не смогу ее всю передать, потому что, ой, столько мест Писания надо будет подымать, что, не знаю, может, у нас вторая часть будет или самостоятельное дело покажет. Но пока мест мы вот так вот идем. Еремия пишет, 32 глава. Знаете, что он говорит? Дело в том, что зачастую человек вот ну так, как сказать, извивается, так изгибается, что есть такое выражение, в ступе толкачом не утолчешь, или пестиком. Ну, как-то мы с вами разбирали. Это, ну, деревянные бывают ступки, бывают каменные, там, железные. Ну, это в зависимости от цивилизации, когда уже какая была. Это получается цилиндрическая емкость, а дно не плоское внутри, а вот как будто шар так спилили, то есть шарообразное. И вот пестик – это плотно подогнанный по этому диаметру. Ну, бывает более мелкий диаметр, а бывает более крупный. И вот когда ты это опускаешь, этого пестика, то там точно садится в этот профиль, как шар в шар, в разрезанный шар, следующий шар. И вот там практически пространства нету. Это делается для чего? Для того, чтобы бросить туда какие-то зерна и истолочь их. А для чего пространства нету? Чтобы зерна, когда бьешь, чтобы они не выскакивали. И вот в ступе толкачом или пестиком не утолчешь. Это говорят люди мира сего о людях окружающих. Понимаем? Вот так вот берет Слово Божие, оп, а я выскочил. Раз, а вот сюда выскочил. Раз, а вот туда выскакивает. Такие крученные. А Бог говорит, я знаю, как это сделать. Чтобы было понятно, помните, когда две женщины, чей ребенок мой, чей мой, ну, одна заспала, а другого подменила, да? Понятно, что одна у другой украла ребенка, но чем доказать? Никто не смог доказать. Крученная была. Правда крученная была? Крученная была, не докажешь. Она там могла и притворяться, она могла и плакать. Ой, она могла к сердцу прижимать, она могла такие слова говорить, да я умру, только тебя не отдам никому и тому подобное. Это же не описано всего. Но это же мастерицы притворяться, чтобы доказать, что она мать. Это игра, это маски на лице, это притворство, это лукавство, все, что хотите, там есть. Но нужно вывести человека на чистую воду. И сколько там специалистов по судопроизводству не могли вывести ее на чистую воду. Дошло дело до Соломона. Соломон, не можем сделать, не можем доказать. В ступе не можем пестиком утолочь. Не получается. Давайте их сюда. Чей? Мой. Чей ребенок? Мой. Ребенка сюда, меч сюда. Руби напополам, раздай обоим. И дело закончилось. За чувство взял, да? Что мама сказала? А не руби, отдай живым. А та, которая даже не мачеха, что сказала? Руби, не мне, не тебе. И он сказал, мать та, которая сказала, не руби. Вот она за чувство. Бог знает, как нам показать, что мы из себя представляем. Но надуривать и обманывать, мы такие мастера. Притворяться, мы такие мастера. Он говорит, я выведу тебя на чистую воду. Я покажу тебе правду твою. Я представлю пред тобой дела твои. Вот теперь ты женщине, да? Он говорит, я покажу правду твою. Ну, туда можно же, да, было обратить? Или я покажу правду вашу, вот вы две женщины. Ну, так? Я покажу дела. И сразу скроется. Это говорит, будь не в пользу одной из вас. Ну, так? Ну, так. Иеремия, 32 глава, 19 стих. «Великий в совете, сильный в делах, которого очи отверстия на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по делам, и по плодам дел его». Вот представляете, кого мы Бога имеем? Он говорит, я выведу тебя на чистую воду, я тебе покажу. Ну давай, руби. И ты своим языком скажешь, кто ты. Сказала? Сказала. Руби, ни мне, ни тебе. Куда ж деть всю твою правду до сих пор? Куда деть твои все дела, доказательства, твои причитания, твои слезы, там целая история? Сейчас одну вещь скажу. Вы знаете, у нас как-то была тема, не все слезы говорят о истинности, и не всегда слезы говорят о глубине покаяния. Неизвестно, по каким причинам и мотивам мы, бывает, плачем. Только, пожалуйста, чтобы с этого не дать повод дьяволу, что теперь, когда у нас искреннее покаяние, и у нас Бог касается, и дух умиления действует, и мы плачем, и Бог принимает это, потому что оно чистое, святое, чтобы дьявол не сказал, о, подделка, подделка. Не надо. Вот это, чтобы не произошло. Но зачастую он нам покажет, вот она, твоя молитва, это игра. Зачем притворяешься? Вот твои слезы, обман, зачем притворяешься? Мне приходилось видеть людей, ну артисты, ну такие слезы, такая молитва. Я приведу пример, ладно? Кто-то пришел на исповедание. Это была она. Я хочу покаяться, я хочу исповедоваться. Хорошо. Я все буду открывать, я все буду открывать. Мы дальше. Хорошо, хорошо. Значит, ты все будешь открывать? Да, буду все открывать. Во имя Господа, да. Открывай пред Господом. И человек говорит, вот так было, вот то было, вот то было. Вот. Ну, примерно сейчас вопрос не здесь. Значит, все, больше ничего не было. Да? Все, ничего не было. А вот этого не было. Не было. Ну, примерно, какая разница, ладно. Как не было, а вот так было. Человек в истерике, падает на колени, поднимая, что называется, руки к небу и кричит, Господи, ну ты же сердцеведец, я вот пришла, каюсь, исповедуюсь, а он на меня возводит обвинение и говорит того, чего не было. Ну, после такого обращения Бога приводит вас свидетели, еще и со слезами, тут поневоле скажешь, Господи, прости, наверное, я ошибся, не пободствовал. Ну, правда, нет? Ну, правда. Ха, не тут-то было, а Бог открывает этому сосуду своему. Говорит, да, не было. А вот там, вот так, вот такие действующие лица, такие конкретные имена, такие факты, и свидетельство оказалось больше, чем 2 или 3. А что теперь ты скажешь? Что вы на это скажете? Только чтобы никого не судить, чтобы мы понимали, когда мы с вами прочитали, смотрите, говорит, сердце человека лукавое. Но ты же идешь на покаяние, так иди на покаяние, чем ты занимаешься. Другой случай. Человек влип в историю, историю на себя приклеил, налепил на себя историю. Потому что Каину было сказано, вот грех возле порога сердца, он тебя влечет к себе. Но тот же самый Бог через Исаию говорит, они как бы каллистичными ремнями на себя беззаконие и грех влекут. Так что кто кого еще влечет, надо еще разобраться. И вот человек не влип, а на себя налепил. А теперь надо покаяться. Но надо покаяться так, чтобы авторитет свой держать, марку свою не потерять. Только чтобы никого не судили. Я буду рассказывать красочно, черно-белый не получается. Брат, я пред Господом хочу покаяться. Примерно, ладно, да? Вот, вот, ты знаешь, вот так вот у меня было, вот, вот у меня был такой гадкий сон, и в этом сне у меня были вот такие проявления, вот такие действия, вот так, вот так, вот так. Этот сосуд говорит, какая, говорит, наглая ложь. У тебя это было не во сне, и это не был сон. Это было действительное, реальное действие в твоей жизни. И ты участник, участница вот этого вот такого беззакония, вот с таким человеком. А теперь ты в наглую говоришь, обманывая, что у тебя был сон. Но человек в покаянии пришел, со слезами пришел. Что вы говорите? Только чтобы никого не судили. Поэтому Священное Писание говорит, что народ Израиля в те далекие дни, они нагло лгали Богу. И поэтому, когда Давид говорит, я открыл тебе грех. Это знаете, как звучит? Он, Давид, вошел в эти чувства осознания своей вины. И рассказал Богу, как бы не знающему. Но Бог-то все знает. Как бы который не осведомлен ни в чем. И рассказал детально. Боже, ты знаешь, вот здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. Это моя вина, и моя, и моя, и моя, и моя, ничья. Погиб. Но он говорит интересную вещь. Пока я молчал. А, да ты в молчанку играл. Кости мои обветшали. Да это уже длительный промежуток времени. Ты представляешь, какие дела за тобой идут? Дело в том, что после первого нарушения идет сразу повреждение мировоззрения, мышления, ведения, видения, слышания, чувствования. Все повреждается. Что было понятно? Читаем в притчах некоторые детали. Так, пойдем дальше по местам Священного Писания. Притча, 16 глава. Хотя бы второй стих. Притча, 16:2. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Что? Ну, это ветхозаветные времена, что вы говорите? А на сегодняшний день это не срабатывает? Срабатывает. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. А как это случилось, что у человека все пути в его глазах чисты? Как это случилось? Никогда не задумывались? Что-то произошло во внутренности. Ну, берем Адама. И вот Адама, дела по сегодняшний день идут, Адама на земле нету, вопрос сейчас не здесь. Все дальнейшие пути Адама будут чисты в его глазах, методы, каким образом предстать пред Богом. Что для этого надо сделать? Ну, надо полезть на смоковницу, инжировое дерево, фиг 3, обломать ветки, оборвать листья, потом их на землю, и, видимо, он срывал яви, давал, потом они сшили их, получились полотнища, потом они из этих покрывал сделали себе одежды. У малых пророков, насколько я помню, кажется, у малых пророков есть очень интересная фраза, кто это лазил по моей смоковнице и обломал ветви ее и ободрал листья ее. Ну, есть такая фраза, я думаю, что буквально сказал слово в слово. Ну, я теперь знаю ответ. Адам это сделал. Адам, ну почему тебе мысль не пришла признать это? Ну, немножко раньше. Адам, ну вот когда Ева запретный плод тебе принесла, ну ты говоришь, она ела и мне дала, у тебя в сердце ничего не ёкнуло? Ну тебе же Бог говорил, она же тебе сказала, откуда она это ела, взяла ей, что она ела, какого дерева. Для меня немножко еще раньше звучит, знаете что? Адам, вот когда вы вдруг стали с ней разлучные, с Евой, вот Ева пошла, у тебя там в сердце ничего не ёкнуло? Мне приходилось видеть безбожных мам и божных мам тоже. Когда у них были маленькие детки, такой возраст, что дети на улице могут сами уже бегать. И вот независимо, божная или безбожная мама, я и то видел, и то видел. И вот безбожная мама в доме переживает и бегом к ребенку, что там с ребенком что-то случается. И она выбегает как раз вовремя и выхватывает ребенка маленького своего из проблемы. Ну, ребенку можно было на улице тут вокруг дома ходить. Скажите, каким это образом у нее, у матери, у безбожной матери чувство, там с ребенком что-то происходит или что-то произойдет? Ну, это нормально, это нормально. То же самое у христианок мам должно быть еще более чувствительный. Ну так, да, я понимаю, или как вы понимаете? Адам, ведь это же плоть твоя, это же кость твоя, да, Ева, жена же твоя, да? Ну, от тебя же, ну да. Ну, у тебя ничего там не ёкнуло внутри? Где Ева? Что случилось? Ева, ты где, Ева? Или у тебя ёкнуло тогда, когда она уже сорвала плод и уже его съела? Или доедала, или половину съела, тебе оставила на запас, или как сказать? Ничего не ёкнуло? Дело в том, что мы с вами рассматривали, когда Нейман получил исцеление от проказа и просил Елисея, чтобы он взял подарки. Тот не взял, а Гезий побежал, взял, а потом вернулся, и Елисей спрашивает, откуда Гезий? Он говорит, никуда не ходил, раб твой. Да, никуда не ходил. Ах ты ж какой ты, посмотри, там, конечно, такой формы нету. А мое сердце не сопутствовало тебе тогда, когда с колесницы обернулся человек навстречу тебе? Не сопутствовало? Сопутствовало. Ёкнуло. Адам, тебе не ёкнуло? Знаете, что для меня звучит? Адам, если тебе уже не ёкнуло, то у вас с Евой уже ненормальные взаимоотношения. Ева, когда ты пошла одна, тебе не ёкнуло? Ведь не ты же водила Адама и рассказывала ему про Эдемский сад. Он же водил тебя, потому что Бог ему сказал, что можно, что нельзя. Отсюда вытекает вывод, что Адам взял свою возлюбленную и водил, и рассказывал. И сказал, это называется дерево вот так, потому что я его назвал, потому что оно вот такое. А вот этого животного я назвал вот так, потому что... Ну так же написано, да? То есть он ее водил, он ей рассказывал. Значит, ни у него не ёкнуло, ни у нее не ёкнуло. А почему? И вот все пути Евы в глазах ее чисты. И она пошла отдельно, и не ёкает у нее. У Адама все пути внутри чисты в его глазах, и у него не ёкает, что она пошла. Она со змеем-то начинает в разговор вступать. У нее не ёкает. И у него не ёкает, что там что-то с ней ненормальные вещи. Докатились, да, или как? У Гиезии грешного ёкнуло. У Адама праведного не ёкает, у Евы не ёкает. Думаю, почему? А дальше меня не удивляют проблемы. А дальше ничего удивительного, что вы и листья будете драть, у вас и ум поврежден, и уже... Ну, написано, чтобы ваши, говорит, умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Скажите, пожалуйста, если мы уклонились от простоты во Христе Иисусе, Священное Писание говорит, что у нас крыша поехала. Умы поврежденные. У поврежденных умов все пути в наших глазах будут правильные. И дела, какие мы делаем, будут оправданы нами, потому что у нас поврежденный ум. А мы сидим тут на скамейках, понимаете, восхищение церкви, ожидаем с поврежденными умами. Здорово звучит. Притчи, 21 глава, стих 2. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Ну, конечно, вот у Адама с Евой тебе все правильно, все хорошо. И дела их не идут вслед за ними. И дошли они до чего? Были изгнаны из рая. Ну, да или нет? И вернуться нельзя. Ну, их, как это сказать? Ну, пускай будет слово «вынудили», ладно? Бог вынудил Адама согласиться Адаму со своей виной. Ну, пускай будет такое, вынудил, понимаете? Бог вынудил Еву согласиться с тем, что вот она что натворила. И вот теперь, говорит, чтобы до вас достучаться, до глубины вашего покаяния, вам надо воздать по вашим путям. Есть такое выражение у людей мира сего. Заварили кастрюлю щей, то хлебайте большим половником. Понимаете? Что это значит? Что это значит? Вот теперь ты ешь это, пока изблюешь назад. До рвоты. И скажешь: «Господи, да что ж я сделал?» Но этого не видно в книге «Бытие» в адрес Адама. Ева, чтобы сказала: «Да что же я сделала?» Нету этого. У больших пророков написано. Их, я своими словами. И вот я, говорит, Бог ходил среди них и смотрел, чем они занимаются, народ Израиля. И никто из них не говорит и не возмущается собой: «Что я сделал, что я сделала?» Вот эту фразу вот туда, к Адаму, когда они уже были изгнаны из рая. Нету этой фразы. Раз нету этой фразы, значит, этой фразы у них не было. Но там есть фраза про Еноха, насколько я помню. Тогда, только тогда стали призывать имя Бога. Ну, Авель успел призывать Бога, и жертва его была принята, а вот Каин, он до чего докатился. Почему Каин так сделал? Да там сказано, потому что, говорит, дела Авеля были добры, а дела Каина были злы. Поэтому скандалы и неприятности, которые бывают у нас в семьях, между нами, по одной причине. Кто-то злой, а кто-то злее. Никогда не думали? Ну-ка еще раз. Неприятности, которые происходят у нас в семьях по причине того, что кто-то из нас злой, а кто-то злее. Мы хотим доказать, что неправильно поступили, мы хотим утверждать, мы хотим защищать. Ну, надо согласиться, что это не почерк Божий. Давайте. Проверь каждый себя. Притчи. 30 глава, стих 12 только. Притчи, 30 глава, стих 12. «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Еще раз, и вопрос сейчас будет очень серьезный. «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Уже не человек, а род. О-о-о! А что это такое? Значит, он сказал, это уже потомственная линия из одного в другой, род. Они все одинаковые. Это слово «род» употребляется. Род сей изгоняется только постом и молитвой. Знаем такую фразу, да, Иисус сказал? Что он сказал? Вот эти два употребления слова «род» потомственный, у них на роду написано. У них у всех это в крови ихней. Они до мозга костей такие, на роду у них написано. Понимаем? То тут уже нужно очищение вплоть до изгнания. Успеваем? Он сказал, оказывается, будучи неомыты в своих нечистотах, нечистотах, считают в своих глазах, что они чистые. Они не говорят о вопросе, Господи, может быть, я не очищен, не очищен, ты ж просмотри меня. Нет, они уверены, что они непогрешимы. О, здесь уже запах, знаете какой? Что там демонами уже пахнет. Как это показать? Исаия читаем. 5 глава, хотя бы 21 стих. Но нам так вот бегло будем пока двигаться. Исаия 5, 21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные пред самими собою. Это вообще катастрофа. А что, такого нету? Мы зачастую можем восхищаться собою, своей мудростью. Я почему это говорю? Потому что приходилось видеть очень много и довольно-таки часто. Скажу пример такой, чтобы было понятно. Это практически в большинстве исповеданий по всему лицу земного шара, в разных странах, не играет роли. Священное Писание говорит, ну, когда человек молчит, кажется мудрым. Но когда начинает говорить, то от избытка сердца говорят уста, или из сокровища своего сердца человек выносит свои рассуждения, свои богопонимания, выносит свое понимание на места Священного Писания. И это сразу видно. По-другому скажу. Птицу видно по полету. И вот когда человек приходит и говорит, ты сразу видишь, что есть что. Расскажу несколько моментов, ладно? Заходит на молитву, на исповедание, вернее, и сразу молитва на иных языках, такая духовная. Ой, вы все поняли или ничего не поняли? Да это уже говорит о чем-то. Другой вариант. Человек приходит на исповедание, покаяние и рассказывает о чудесах, о знамениях, о благословении, о том, как Бог научает его, ее, их родство, семейство. Мы все понимаем или ничего не поняли тоже? В первом случае хочешь показать свою духовность? А во втором случае хочешь показать свою благословенность? Третий вариант. Заходит со слезами, плачет, кается и говорит. Я говорю, подожди. Давай постепенно. Только начинаешь выводить на чистую воду. Слезы, покаяние, плач. Птицу видно по полету. Люди, которые мудры в своих глазах пришли на покаяние и исповедание. Будет успех? Никогда. Почему? Потому что здесь есть причины и очень серьезнейшие. Нам надо будет еще с вами прочитать место Писания. Очень страшно, серьезно, глубоко. Осия, 5 глава. Там. Давайте с 1 стиха. Это катастрофа. Но это глубокая правда. Пути, действия, плоды. Только мы никого ни в чем не осуждали, себя должны увидеть, каждый себя. Осия, 5 глава, давайте с 1 наше внимание будет 4. Давайте с 13 стиха читаем. Осия, 5 глава, с 13. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру, а почему не к Господу? И послал к царю Иареву, а почему не к царю Иисусу Христу? Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». 15. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Это сейчас Бог говорит о самом себе. Последний стих заново читаю. «Пойду, то есть я, Бог, пойду и возвращусь в мое место». Я, говорит, я пришел для того, чтобы исцелить. Они проигнорировали и ушли. Они не хотят. То они похваляются, то они на иных языках молятся, то они в плач прячутся, то они говорят о благословениях. Хотя признают, что у них есть ранение и болезнь. Какая крутня! Ну и что делается? Ну что мы крутней занимаемся? «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Ну как не признали? Ведь мы же признали. Вот Ефрем увидел болезнь свою, он же признал. Это плоды, достойные покаяния, это дела, достойные покаяния? Нет. Иуда свою рану увидел и, значит, признал. Признание своей вины, своей боли, своей болезни, своей раны – это еще полдела. Каким методом ты хочешь получить исцеление, излечение? 15 стих говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Но не лица Ассура и не лица царя Иарева. Но еще делается. Крутня идет. В небо хотим. Что вы говорите? Он говорит, я уйду по-другому. Вот сюда, сейчас я читаю. И увидела... Песни песней, Суламита. И увидела Суламита болезнь свою, и увидела свою рану. Дверь открыть не может, хитон одеть не в состоянии, сандалии одеть не в состоянии. Говорит о том, что сердце у нее все волнуется, но она не идет открывать ему двери. Наконец она встала и пришла, но оказалось слишком поздно. Теперь читаем. 15 стих. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе Суламита не признает себя виновной и не взыщет лица моего, а будет бегать». А мы с вами рассуждали. Если бы у нее было бы глубочайшее покаяние, помните, у одного из царей, когда к нему пришел пророк и говорит: «Сделай завещание, ты умрешь». И ушел. А тот отвернулся к стене и стал вопить пред Богом. Пророк Исаия не успел выйти из города. Бог говорит: «Возвратись назад к нему и скажи, что я продлеваю тебе 15 лет жизни», да? Вспоминаем. И вот там знамение, чтобы солнце по ступеням вернулось и так дальше. Для меня это звучит: если бы Суламита не побежала к дверям открывать, даже если, открыв, увидела, что он ушел, она бы рухнула бы на свое вот это, ну, ложе, где она там лежала, или вообще в грязь бы туда, где не хотела ноги вымотать, и кричала бы: «Каюсь, виновна!» Он бы еще не успел далеко уйти, он бы развернулся, зашел бы в двери, потому что они остались открытыми, и утешил бы ее вот здесь вот лежащую вот так вот ничком, или как это сказать, на лице распластавшуюся, что я наделала, кто я такая? Пойду, возвращусь в мое место, доколе Суламита не признает себя виновной и не взыщет лица моего, не бегая по городу. Беготня по городу у Суламиты – это показуха. Я вот признаю себя виновной, я признаю себя, вот я какая, аж я за ним бегаю. Да нет, ты не за ним бегаешь, ты за козлятами своими бежишь. Они у тебя впереди, груди, козлята, и твое телосложение, все видно. Вот чем ты занимаешься. У тебя покаяния нету. А почему нету покаяния? Вот теперь мы начинаем Осию, 5 главу, с 1 стиха. И наше внимание в 4. Вот потому, говорит, нету покаяния. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя. И священники, и дом Израилев, уже и дом царя. Ну, короче, по всем инстанциям или по всем этажам, правда? Это не на последних скамейках сидящие даже. Ибо вам будет суд. А почему? А потому что дела. А вот куда мы идем. Потому что вы были западней в массиве и сетью, раскинутой на Фаворе. Вот так кошмар какой-то. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. А глубоко погрязли, это уже, ой, как глубоко ушли. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. Еще раз. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. Дух блуда – это пока еще не только вопрос половых разнополых взаимоотношений мужчины и женщины. Дух блуда, во-первых, это измена Богу, чтобы мы знали. Это не открытое сердце для него. Это дружба с миром, это любовь к земному, это быть во вражде с Господом. Тогда написано «прелюбодеи и прелюбодейцы», то есть женщины и мужчины. А дружба с миром – вражда против Бога. Значит, вы изменяете Богу, но вы в сношении, в чувствах, не обязательно сексуальных, пожалуйста, покамест, вы в сношении, в чувствах к этим земным сладостям. Ну, а потом там есть еще и разнополые половые взаимоотношения. Смотрите дальше. Исходя из этого соображения, ваши отношения с Богом. Вот теперь этот стих читаем в Суламите. Дела Суламиты не допускают Суламите обратиться к своему возлюбленному, который стоит у дверей, а когда ушел, вместо того, чтобы покаяться, она не кается, а беготней за ним занимается. Ибо дух блуда внутри ее, и Господа возлюбленного своего она не познала. Мы покамец не берем. Половых взаимоотношений не было. Что ты говоришь? Ну да, не было. Покамец не было. Но сейчас будут. Сейчас она побежит, и теперь уже будут половые взаимоотношения. Она скажет, слушай, они меня изнасиловали. Ну-ну-ну, не надо, не надо. Раз ты позволяла себя, жены, которые, девы, посвящают себя благочестию, они бы так не одевались, как ты, Суламита. Понимаем или не понимаем? А ты посвятила себя. Ты сказала, бесы, знайте меня и мое тело, и мою кровь. Мы сегодня с вами разбирали, что такое посвящение, чтобы понимали. Это страшные вещи. Так что получается? А, измена. И что? И вот Ефрем и Иуда стали заниматься беготнёю, чтобы покаяться, но не Господу, а куда? К Ассуру, к царю Иареву пошли. Ну и что, добегались вы там? Суламита, ты добегалась? Ну-ка. А сегодня сколько из народа Божьего бегают по пророкам? А знаете, почему бегают по пророкам? потому что нету покаяния пред Богом. Вот сюда возьмите это место Писания сейчас и рассуждайте. Если было бы покаяние, знаете, как было бы покаяние? Как вот у того царя, что отвернулся к стене. И Исаия не успел из города выйти, уже вернулся. Господи, да не пойду я по пророкам. Да я же знаю, кто я. Да я же знаю, что во мне. Да я же знаю, какая моя жизнь и мои поступки. Я знаю это, я вижу. Это моя измена тебе. Парадокс заключается в том, что Шуламита при своей внутренней измене своему возлюбленному ожидает его пришествия. При своей внутренней измене своему возлюбленному она не может встать с постели. Слушай, кто тебя связал, что ты не можешь встать с постели? Да кто тебя связал, что ты хитон одеть не можешь? Да кто тебя связал, что ты сандалии одеть не можешь? Ты это самое, у тебя с головой все в порядке? Ты не видишь, Суламита, что у тебя поврежденный ум? Почему ты связанная в своем мышлении? Значит, у тебя, как у Евы, были взаимоотношения с демоном. И Ева только начала говорить с дьяволом через змея, да? И ум ее повредился. А поврежденный ум, это с ними легко разговаривать. У них крыша поехала. К ним можно и вкрадываться в дом, и обольщать. И они водимые различными грехами, утопающие во грехах, водимые похотями. Ну вот такое. Хоть настоящий блуд прелюбодеяния, хоть духовный, какая разница. Без разницы, все как на прополую пойдет. Значит, у тебя ум связанный. Ты связанная, поврежденный ум. Но сердце еще трепещет любовью. Ну, это же мой возлюбленный, но у меня же все чувства там переворачиваются. Да ты же себя этими чувствами и обманываешь, и надуриваешь. Дела? Ой, какие дела. Вот что нам приходится. Суламита. Читаем место Писания к Суламите, к себе. Еремия, 48 глава, 10 стих. Проклято делает Господне, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Ну давай. Ну, как ты брежишь, или как по-русски сказать, я не знаю, забыл эти слова. Ну, у тебя небрежение, или как твое отношение, ну, твое покаяние какое? Вот он повернулся и ушел. Ну, дело Господне, твоего покаяния сейчас. Ты не должна кричать криком, до чего я докатилась, что я встать не могу? Ведь в одни плоти Иисус сказал, хозяин пошел там по каким-то делам, куда-то поехал, оставил слуг, чтобы они, значит, каждый делали свое дело. И вот в любую стражу ночи или дня, когда он придет постучит, ну, днем еще куда ни шло, а ночью, чтобы тотчас ему открыли. Если они тотчас ему откроют, значит, это говорит о том, что они его ожидали. Они что, знали, когда он придет? Нет. Они всегда его ожидали. Это говорит о том, что Суламита не ожидала его. По-другому он пришел тогда, когда она не ожидала. И он предоставил быть ее телу рассеченному там стражами. И рассекли ее тело в сексе. Ну и как? Так вот, от слов своих, от дел своих осуждаемся. Вот и проверяем себя, и вот дела наши идут за нами. Вот дела Суламиты идут за Суламитой, пожалуйста, смотрите. Но Суламита это же прообраз народа Израиля, так оно же случилось. А сегодня Суламита это прообраз новозаветней церкви. А в новозаветней церкви я, ты, мы, вы, они. Это же прообраз, прообраз. Ну-ка, проверяем. А вот за дела прячемся, за какие? Мой возлюбленный, мой любимый и тому подобное. Да если бы ты был бы сыном моей матери и тому подобное. Там такие возвышенные ноты звучат в песне песней. Ну и дальше. Ну а теперь он пришел, твоя реакция. А у нас тоже такие возвышенные ноты, понимаете, мы такие духовные. Мы вот такие, разве такие. А вот он раз затронул, а у нас сердце не открывается. Не открывается сердце. Проверьте себя каждый. Вот если бы в сегодняшний день пришла бы к нам Мария, мать Иисуса Христа, ну, она еще будущая, сейчас только у нее будет зачатие, когда вот она будет обращаться к Елизавете, она скажет, вот голос твоего приветствия дошел до слуха, и ребенок у меня взыграл радостно, да? Ну, ладно, у Елизаветы взыграл ребенок, потому что нужно было, чтобы ребенок был исполнен Духа Святого от чрева матери. Да, все, понимаю. Вот я немножко так отодвигаю ее, а вместо нее ставлю каждого из нас и себя тоже, да? Вот представьте себе такое, вот Матерь Господа Иисуса Христа приходит к нам и приветствует нас, и голос приветствия ее дошел до слуха нашего. И мы исполнились Духа Святого. Вот голос приветствия от возлюбленного пришел к Шуламите. И что? Ну куда деть? Вот она возрадовалась, да? Ну, вроде да, возрадовалась. Но у нее там взыграло во внутренности, вот в сердце, да? Ну, вроде взыграло, да не взыграло, да нет, взыграло. Ну, наружу должно выйти. Наружу не выходит. Спутанное, связанное. Внимательно думаем. Причины. Римлян 6:13 читаем. Смотрите, что там написано. Римлян 6 глава, 13 стих. Даже с 12-го. Звучит очень страшно, на Шуламите будем смотреть, задумываться о себе. Итак, да не царствует грех смертном в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Ну, не звучит вот эта фраза к Шуламите, но она звучит. Грех, по крайней мере, я уберу в сторону, по-другому будем называть, чтобы немножко легче понять. Итак, да не царствует в Шуламите связанность в смертном ее теле, чтобы повиноваться тому, кто связал ее, и стать неподъемной, не одевающей хитон, не одевающей сандали и не подходящей к дверям, чтобы открыть. Связанная. Повинуется тому, который в ней. Видим, не видим? И что она говорит? Тот, который в ней, говорит, ну как же станешь, ты же уже хитон сняла. Она повинуется ему и говорит, ну как я стану, я хитон сняла. Повинуется? Он ей говорит, ну как же ты станешь, ты же ноги помыла и сандалии сняла, ты же их испачкаешь. И она говорит, я уже ноги помыла и сандалии сняла, как же мне их пачкать? Повинуется? Да вроде греха в смертном теле нету. А что есть? Называйте любым словом. Во всяком случае, тот, кто или что находится в ней, в Шуламите, оказался сильнее, и он уже царствует в ее теле, в ее мышлении царствует, в ее чувствах царствует, в ее действиях царствует, и она подчиняется ему. Видим или не видим? Вопрос, но ей надо было это доказать. Как ей надо было доказать? Через его приход. И вот он пришел и ей показал, кто она есть на самом деле. Я, говорит, покажу тебе, Шуламита, правду твою. И я покажу тебе дела твои. Это будет не в пользу тебе. Но если бы мы с вами до этой встречи, понимаете, ее с возлюбленным начали ей об этом бы говорить, ой, она бы нам глаза бы выцарапала точно. Почему ты так говоришь? Потому что она так с возлюбленным своим поступила. Понимаем или не понимаем? Неужели других мест Писания нету, чтобы на Шуламите только смотрим? Шуламит очень сильный пример для народа Израиля. И сегодня для нас с вами. Дела ее идут вслед за ней. Во-во-во-во-во, до чего докатилось? До изнасилования там, на городских улицах. Это не случайные вещи. Ни в коем случае. Итак, Шуламита, да не царствует кто-то, что-то в смертном твоем теле, чтобы тебе повиноваться ему в его указаниях и не встать к своему возлюбленному. А мы сегодня прочитали, дух блуда живет в них, и ихние дела не позволяют им покаяться. Ну вот ответ. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности, или по-другому, на дела. Какие дела? Божьи, добрые. Вот это звучит, когда эту фразу берешь и назад идешь к Шуламите, получается, что она не посвятила свое тело на дела Божьи, в орудие правды и праведности. А мы сегодня читали с вами, жены, которые посвящают себя благочестию, не будут заниматься украшениями. Посвящающие себя любодеянию будут заниматься украшениями своих тел. Думаем, когда считаешь Шуламит, она посвятившая себя любодеянию. Там описывается, что видно. Это какой-то ужас. Так видно все ее части тела? Это что за форма одежды у нее такая? Посвятившая себя благочестию или любодеянию? Ну, что она искала, получается, она вот и получила. Вот на улицах города, пожалуйста, результат. Римлянам читаем. 13 глава, стих 12. Может быть, немножко дальше, но 12 главное. Римлянам 13, 12. Ночь прошла. Ну, давайте немножко раньше. 10 стих начнем. Любовь не делает ближнему зла. Суламита, вот твоя любовь сделала твоему возлюбленному много зла. Он повернулся и ушел. Тогда или нет? Значит, у тебя цена любви. Ну, куда ее опустить? Не знаю, как взвесить. Как взвесить? Любовь, не любовь? Любовь не делает ближнему зла. А раз ты сделала ближнему зла, и столько, что он повернулся и ушел, ну, значит, у тебя нету любви. Ну, тогда или нет? О, как, надо читать. Итак, любовь есть исполнение закона. Значит, ты беззаконница. Любви нету, сделала зло. Значит, ты не исполняешь закон. Значит, ты нарушительница закона. Значит, ты беззаконница. Ну так, нет? Так. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. Заново читаю. Если для тебя, Суламита, ночь прошла, и для тебя спасение ближе, и для тебя ближе приход твоего возлюбленного к тебе, день приблизился, значит, ты должна была уже отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света. По-другому. Облечься в дела света. Что есть дело света? Иисус говорит в книге Откровения: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему». «Все стою у двери Суламиты и стучу. Если Суламита услышит голос мой и отворит, войду к ней». Дело света Суламиты есть прочувствовать его приход к дому и выйти к нему навстречу раньше, чем он постучит. Если этого нету. Дело Суламиты следующее. Если этот уровень у нее опустился ниже, то следующий нижний уровень Суламиты. Как только он постучит в двери, чтобы рабы его тотчас отворили ему двери. Ну тогда, знаете, мы бы с вами увидели Суламиту, посвящающую себя делам света, одежде света. Она слетает, хитон на нее накидывается, сандалии уже на ногах, и она летит, он не успевает второй раз постучать, и дверь открыта. Ведь он же дважды стучал. Вот оно, что есть посвящение себя на дела света. Заново читаю, чтобы было понятно. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света или в дела света. К огням будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию, распусту, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и по печени о плоти не прощайте в похоти. Я беру первую половину 14 стиха. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа. Ах, вот оно. Облаченные в Господа Иисуса Христа выбегают к нему навстречу. Открывают двери, как только постучит. В крайнем случае, он сказал: Суламита, возлюбленная. И она, фух, и уже там. А вопрос к нам. Итак, голос приветствия до слуха ушей наших приходящий. От приветствия мамы Иисуса, которая, ну, сейчас будет зачинать. Ну, тут единицу времени мы берем. Вот у нас резонанс происходит или не происходит? И во время этого резонирования, на отвечаемости нашей внутренности, что мы отвечаем и что мы говорим? Дела наши идут вслед за нами. И чтобы нам показать, какие мы суламиты, вот так мы и вынуждаем, пускай будет такое слово, чтобы наш Господь Иисус Христос в определенных обстоятельствах подошел к нам так близко, чтобы предложил нам отреагировать и показать, что есть в нас. Есть возможность, увидев, склонить к сердца и колени и взывать нашему Господу. Боже помилуй, склоняем колени, молимся. Аминь. Благодарность перед Твоим лицом за милость Твоего благословения, за охрану жизни, за то, что Ты есть Бог всемогущий. Наш Бог и Отец, и мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. С благодарностью перед Твоим лицом за Твою заботу и милость, Твое попечение, за охрану жизни, чтобы в жизни не прорвались неготовности. Слава Тебе, что Слово Твое глубоко проникающее внутренность нашу. Боже, чтобы наши сердца откликались, открывались. Ты сказал, скиния Бога с человеками. Ты сказал об этом благословении, когда Ты приходящий для того, чтобы наполнить помазанием славы Твоей, чтобы сила Твоя касалась, как некогда коснулась той женщины сила Твоя, когда она прикоснулась к краю одежды, как сила Твоя коснулась, потому что другая сказала, да, но крошки хлеба падают со стола Господь, за это слово бес вышел. Прикоснулся к силе Твоей, и сила Твоя прикоснулась к разбойнику на кресте, и дело его шло за ним, дело осознания, исповедания, кто Ты есть, рассказ о самом себе, кто сам оказался, и сказал, что Ты все-таки можешь вспомнить или захочешь, и Ты имеешь право, Ты царь царей, Господь господствующих, и это исполнилось благословением, сила коснулась, кровь Твоя омыла от всякого греха, и с этими благословенными делами исповедание славы и силы Твоей, оглашение победы, оглашение того, что Ты силен и Ты есть Царь. Это было величайшее дело, с которым Он пошел в небо. Все, на суд Он не придет. Все, Он осудил себя, Он судил себя, Он представил пред Твое лицо дело свое, и Ты взял и поручился пред самим собою о Нем. И Отец оправдал, защитил, подтвердил, сказал, да, согласен. Сегодня это благословение Твое для каждого из нас, чтобы мы сегодня рассмотрели в себя наши дела. А дела – это слова, действия, хотения, желания, мысли, чувства, чувствования. Это помыслы, мысли, это цели. Владыка, благодарность Тебе за это благословение, что Ты показываешь нам, чтобы мы увидели самих себя. Слава Тебе, что в Тебе тупиков нет, у Тебя только выход. Ты есть истина, жизнь и путь. И только через Тебя мы можем приходить к Отцу. Отче, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, прошедшего небеса. Благодарность. Отче, Ты дал величайшее благословение в Сыне Своем. Двух непреложных вещах, которых невозможно Тебе солгать. Пославший Сына и пославший Святого Духа, после того, когда были взяты все грехи, за все проклятия понес голгофские страдания, ломимое тело, пролитая святая кровь. И теперь Ты, Отец, Отче наш, дал этого благословения, и Ты стал нашим Богом Отцом. И мы стали Твоими сыновьями и дочерьми, дочерями и сыновьями. Благодарность. Иисус Ты сказал чудные слова. Восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему, Богу вашему. И сказал, что Ты для нас брат. И что мы Тебе, братья и сестры, сестры и братья. Мы благодарны за это благословение. Ты сопричислил нас к семье Твоей. Мы благодарны, Ты сопричислил, потому что искупил, выкупил, заплатил, оплатил. С запасом, позволь, скажу так, с запасом. Перекрыл все наши расходы с запасом. Дьявол не может пошевелить языком. Даже тогда, когда мы оказались неверными, нарушившими волю Твою. Даже тогда, когда в этих нарушениях, Господи, оказалось дешевое наше покаяние, наигранность ли какая, Владыка Божий, и Ты все это знаешь и видящий. Ну да, то Ты-то все это знаешь. Но когда мы Тебе рассказываем и открываем, что мы оказались такими, что даже льстили своими языками, обманывали, рисовались, Боже, но когда осознаем, когда рассказываем, что есть на самом деле, хотя Ты и знаешь, но главное, чтобы Ты услышал, потому что в одни плоти Ты знал все о человеке, о каждом не было нужды, чтобы Тебе говорили, но Ты хотел услышать, потому что это было нужно для того, чтобы человек сказал. Ты сказал, что жизнь и смерть во власти языка, и будет ему, что не скажет, то есть получит столько, сколько он говорит. спаси нас до конца. Боже, спаси нас, родных, близких, детей, мужей, жен, родителей, у кого какое семейное положение. Церковь, народ, наследие Твое, Боже, чтобы ныне над нами исполнилось Твое благословение. Ты сказал, ныне пришло спасение, не завтра, не полезавтра, не сегодня, даже потом, вот сейчас. И мы благодарны за эту милость Твою, что можем приходить пред Твое лицо. И Ты есть очищающий, освящающий, омывающий крови Твоей, чтобы нам быть в убеленных одеждах, чтобы нам быть победителями, чтобы прославить имя Твое святое с радостью и ликованием, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твое наследие, Твой народ. Веди нас дальше, руководи советом Твоим. Боже, держи крепко нас, держи, Боже, чтобы нам прославить имя Твое святое в жизни, покуда мы еще на земле, и чтобы нам быть участниками восхищение церкви, когда ты на облаке через Духа Святого скажешь, собирай. Ангелам скажешь, соберите избранных от четырех ветров, от края земли до края земли. Боже, и наконец эта встреча на белом облаке, встреча двух облаков. Боже, это чудесно. Мы благодарны тебе за это благословение, чтобы мы взяли для себя уроки, не были подобны Суламите. Боже, Боже, чтобы у нас сердце сразу открывалось. Боже, чтобы было осознание, чтобы было покаяние, прославление имени Твоего Святого. С благодарностью пред Твоим лицом за Твою заботу и милость, за то, что мы Твое наследие. Господи, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, винограднике, что Ты напояешь сад Твой, цветник, виноградник каждое мгновение. И Ты обрезаешь виноградные веточки, знаешь, где и как, и мы благодарны Тебе, потому что Ты нашел уже какие-то плоды прославления имени Твоего Святого. И ты будешь дальше очищать, чтобы прославился ты через принесение обильного плода. Благодарностью пред Твоим лицом. И веди нас дальше, Боже. Прими от нас благодарность. Благослови наш дух, души и тела, чтобы сохранились без всякого порока. Чтобы ты на свежалях сердца писал свои письмена, производил нас действия и хотения по своему изволению и благоволению. Боже, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни и хождении каждого из нас. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.